Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется «Пап, привет!» И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех.
Пап, привет!
Привет, дочка, давно не работали.
Это правда, у нас был вынужденный перерыв. Ты болел, потом я болела. Как хорошо, что мы здоровы.
Мы здоровы, да, я не знаю, болел я или нет, это результат прививки, но я привит, у меня антитела, так что я
не заразный. Я тебе очень завидую.
Я
не прививалась, я просто заболела, и вот, ну, как бы не знаю, что будет дальше. Не болейте, пожалуйста, слушатели, это очень неприятно оказалось. Такой процесс. У меня есть некоторые когнитивные искажения после выздоровления. Я забываю слова, я очень странно себя веду. Сегодня я нашла в коробке с сахаром ложку. Этого не происходит со мной. Я человек очень внимательный обычно. Ну как, я рассеянная, но не до такой степени. Переживаю немножко. Поэтому сегодня, если буду забывать слова, простите меня.
Это восстановится, но те же самые симптомы абсолютно.
Такая экстремальная рассеянность.
И потеря доступа к памяти, потому что я помню, скажем, персонаж, а имя его не мог вспомнить.
Но это для меня вообще обычное состояние, поэтому всегда восторгаюсь твоей памятью, как ты хорошо можешь выуживать из недр все факты, даты, фамилии. Нам это понадобится сейчас, потому что с опозданием, но тем не менее хочу поговорить с тобой про американские выборы.
Давай.
Причем так относительно с опозданием, потому что мы все еще в процессе, как ни странно.
Абсолютно. Трамп еще сопротивляется.
Мы пишем это все 1 декабря, поэтому... Да, он сопротивляется, он подал еще
он
один иск.
Он снова подал один иск, штат Висконсин, где его адвокаты считают, что минимум 20 тысяч голосов были сфальсифицированы, а перевес Байдена как раз составляет эти 20 тысяч. Я думаю, что, к сожалению, правды не добиться. Я не сожалею, что Байден будет или Трамп уйдет. Не в этом речь. Но чувство естественное для каждого человека жажды справедливости у меня тоже есть.
Ну, тем более из страны, которая насаждает демократию по всему миру. Это я уже цитирую то, что сказал Байден недавно.
Ты понимаешь, тут на самом деле те, кто знают историю Америки, они понимают, что это очень хороший товар, который Америка сформировала и упаковала. Но о демократии говорить в стране, в которой не так давно было рабство, в которой изничтожали коренное население. Если мы пойдем поближе, то Великая депрессия по числу умерших, обнищавших фермеров, сопоставима с тем, что на Украине называется Голодомором. Еще во Второй мировой войне, скажем, черные и белые служили раздельно.
Женщины не могли поступить и учить математику в вуз до 60-х, 70-х годов.
Совершенно верно.
Прошлого уже века.
Да, да. И история с голосованием кладбищ, когда голосуют мертвые души, она обеспечила победу Джона Кеннеди. А это рубеж 50-х, 60-х годов. И все это знают, но сила и мощь Америки и, в общем-то, ее технологические успехи, успехи в молодежной культуре. А вот этот эффект плавильного котла, когда много разных наций привносят туда свои латентные на родине таланты, как Голливуд, который создан российскими евреями. Все это на самом деле создает очень сложную смесь. Причем я честно говорю, что демократия Америки вызывает, конечно, у меня большие сомнения. Но при этом, я уже об этом говорил, когда я слушаю джаз, когда я слушаю американских певцов, шоуменов, джем-сессионс, конечно, чувство свободы и творчества велико.
И невероятный
энергетика
профессионализм.
Нью-Йорка. Огромный.
Когда я работаю с американцами, я не знаю, откуда они берут в себе вот эту вот Это даже не этика, это просто невероятная работоспособность. Люди работают огромное количество часов, они в силах тебе ответить вовремя, все всегда с улыбкой. То есть ты такой, ё-моё, я рядом с ними все время чувствую себя дилетантом, потому что там все на стероидах, такое прям буф. Это очень круто, я очень
и
уважаю.
И очень
это
разработано, потому да, что и была возможность, и были средства для того, чтобы изучать то, мимо чего русский человек проходит мимо или держит интуитивно. Я помню, любопытно было бы сопоставить, но не сейчас. Потрясающий мастер-класс Михалкова, что такое пауза, и лекцию американского тренера журналистики, на Евроньюс ее слушал, когда там работал, журналистская, пауза в репортажах. И это разработано до мельчайших деталей. Все паузы, типы пауз разложены по полочкам, функции паузы по полочкам. Лекция Михалкова, она гораздо более художественная. Он еще и показывает это. И это огромное удовольствие. Но технологически для журналиста вот эта вот лекция обычного американского тренера, она, конечно, более утилитарна.
Ее легко применить. Ты понимаешь, что это просто формула,
технология,
и она работает.
Это
да,
технология.
Технология американских выборов.
Ты понимаешь,
теряется,
ты понимаешь,
потому
какая
что она
штука?
Выборная.
Беда американского насаждения демократии в том, что они демократии считают свой стандарт.
Угу.
А при этом я подлавливал американцев. Я говорил о том, что, ребят, а вот если граждане страны вообще не могут выбирать главу своего государства. Это демократия. Да какая это демократия? Это феодализм. Но дальше мы с тобой это уже обсуждали. 12 стран европейских монархий, которые бесспорно являются демократиями, но главу государства они выбирать не могут. Главу правительства, да. Угу. Главу государства никогда. Почему там двухступенчатое? Почему выбирают выборщиков, чтобы выборщики выбирали президента?
Да.
Так задумали отцы-основатели.
Ага.
Когда все это начиналось, когда страна была очень молодая, когда жила по законам диким первоначального накопления капитала и в условиях фронтиров, которых мы знаем по фильмам о Диком Западе.
Угу.
Один из отцов-основателей сказал, если мы позволим напрямую выбирать президента, то в каждом городе будет побеждать хозяин паба.
Это было бы верно, кстати. Я думаю, что мы должны к этому прийти.
Так бы и было. Но с тех пор прошло очень много времени.
Да.
А система остается. И эта система как раз и порождает ситуации, когда большинство граждан проголосовали за одного кандидата.
Да, по цифрам штат проголосовал сюда.
Даже не штат, а вот если все голоса сложить,
да,
то побеждает один кандидат.
Ага.
А по системе выборщиков побеждает другой.
Да.
Они считают это демократично.
Ну что, вот более мудрые люди приняли решение.
У нас так сложилось. Ну, как в монархиях, у нас так сложилось. Но при этом отвергают, что у других стран может по-своему сложиться.
Да.
Вот в чем проблема.
А личность сейчас, такая определенная.
Да, а сейчас, что касается вот двух последних выборов, у меня очень странное ощущение, что республиканцы и демократы соревнуются так, как будто это вообще последние выборы.
Потому что дальше придет Канье.
Ярость накала такая, что кажется, вот, что если не победят, то все рухнет.
Угу.
Мысль дальше может идти по двум направлениям. Первое – это, в общем, конечно, бюджет, который администрация напрямую-то не формирует, все равно принимает это дело Конгресс, долго обсуждается, но влияние есть, доступ к деньгам, доступ к бюджету. А второе – это ощущение, что вот-вот мир будет переформатироваться.
Что очень странно в контексте того, что мы видим, что соревнуются опять два очень пожилых белых мужчины.
Это отдельно.
В Америке это так странно. Все шло в другую сторону, и вдруг бах, опять геронтократия.
Такой геронтократии там еще не было. При этом я-то помню ядовитые анализы. американских политологов, которые транслировались по «Голосу Америки», по радиостанции «Свобода» относительно геронтократии в Политбюро и в Советском Союзе. Я думаю, что очень интересно было бы их поднять и увидеть, что эффект геронтократии говорит о загнивании системы. Эффект геронтократии говорит об отсутствии социальных лифтов.
Найти их и поменять СССР на США 20-го
вот
года.
Просто, просто, чтобы американцы прочитали, что они писали тогда про геронтократию, которая была вне Америки. И задумались бы. Есть о чем подумать. А почему, почему такое произошло? Ну, как мне кажется, есть определенная боязнь нового поколения.
Потому что они не понимают, как ими управлять.
Потому что новое поколение, ты сама мне об этом говорила, живет хуже, чем их родители.
Да.
И это, конечно же, порождает тягу к социалистическим идеям.
Совершенно верно, левый такой есть уклон.
И если им дать волю, то что произойдет с Америкой?
Ну вот Берни Сандерс, вот это была его выборная кампания.
Тоже не юноша.
Да.
Тоже да, не да, юноша. Да, кстати. Но, по крайней мере, он из прямого общения со студенческой средой мог понимать, чем
контекст.
Она живет.
Ну и чем к ним как бы апеллировать.
Да. Если возвращаться к выборам, думаю, что сегодня, в начале декабря, мы, конечно, с тобой понимаем, что будет Байден.
Да.
Он будет потому, что так решил Уолл-стрит.
Это их человек абсолютно. Он совершенно из истеблишмента.
Да.
Он супербогатый.
Да, да. И это не первый раз. Такое да. было, когда была очень спорная ситуация в 2000 году, когда речь шла о победе либо Гора, либо Буша-младшего уже. И то, что его брат в Калифорнии пересчитывал голоса, и он в итоге победил. И вообще всем надоело, и Верховный суд решил, все, будет Буш.
То есть ставят такую семью понятную, которая давно уже закреплена в верхушке правящей элиты.
Ну да, и при этом новую администрацию, формируемую Байденом, называют Обама 2.0. И у него же какая-то кличка есть.
Не знаю. Я спросила...
Байдама.
Байдама. Я спросила у своих друзей, кто там живет, из разных штатов, у молодых американцев. И настроение такое, ну, послушай, шило на мыло, конечно, но из двух зол, наверное, это чуть получше. Но вообще катастрофа. То есть вот ощущение, что победы нет.
А чем им не нравится Трамп молодым людям?
Ну... Этически не нравится Трамп за все, за то, как и что он говорит. Этически, по этическим, да, что стену построил, что женщина обижает, что вообще какой-то вот его личностные вещи, да. А так экономику он держал. Единственный президент, при котором не было развязано новой войны.
Совершенно верно.
Штатами. Это тоже держится в уме. То есть я не с дураками разговариваю. Но, конечно, хочется человека, которого можно уважать. Все хотят Обаму опять. Вот эту вот личность, на которую можно смотреть и радоваться.
Иконку.
Да, иконку.
Иконку, хотя потому что реальность и образ Обамы, они не совпадали.
Это правда. Но в это очень сложно поверить, потому что иконку ему сделали колоссальную.
Замечательную иконку, замечательную.
И он, и его жена, то есть они настолько идеальные политики, что даже когда ты уже разобрался и в войнах, которые развязали, и в оттоке денег безумном из-за этого, и то все 50-е, и что никакой Обама-кер, это медицинская система в Штатах, она очень-очень-очень сложная, плохая. Он собирался все это реформировать, и, конечно, ничего не случилось, потому что там невероятное лобби, через которое не перешагнуть. Даже Обаме. Ничего он не сделал в итоге. Обещания свои не сдержал, и все равно мы смотрим 2008, да, это год.
Но Нобелевскую премию мира получил.
Ну, конечно. Ну, там вообще это вопросики большие к Нобелевской премии мира.
Да. Продолжаю вещь, которая некоторых очень серьезных аналитиков тревожит, потому что есть ощущение, что коронавирус сыграл роль Третьей мировой войны.
Надо же.
Я тебе напомню, 1.5-2 года назад шли очень серьезный разговор, что противоречия в мире достигли такого накала, что решить их может только большая война. И вот вместо большой войны коронавирус эти противоречия, если не разрешил, то некоторые просто снял. По, как бы скажем, демографическим моментам тоже, потому что за год в Америке от коронавируса погибло в 5 раз больше людей, чем за 10 лет во Вьетнаме.
Я, наверное, сейчас расскажу коротко о медицинской системе там. Она платная, вы должны купить страховку для того, чтобы какие-то процессы для вас были бесплатные, какие-то дешевле. Дорого очень. У знакомой папы там розовым пописал, извините за подробности, пошел за $5000 на прием к врачу. У него взяли анализ, чтобы рассказать ему, что это потому, что он свеклу поел за вечер. То есть цены сумасшедшие. И страховка дорогая, но проблема в том, что страховку может купить не каждый. Если вдруг оказывается, что у вас тяжелые заболевания, вам отказывают в этой страховке, вы остаетесь без нее, и тогда вы вынуждены по вот таким вот ценам лечиться, без скидки, и это просто очень дорого. Люди продают дома, они полностью банкрот, и или вынуждены обращаться к врачам.
Беды. Болезнь и суд.
Да, к врачам таким домашним, да? Да. Ну, вот это для населения малообеспеченного единственный выход. Частные маленькие врачи. Соответственно, когда наступает пандемичная ситуация, и вы не можете позволить себе оказаться в хорошей клинике, оказаться в доступе к там, ИВЛ-лечению и прочего, это очень сильно бьет по малообеспеченному срезу. Нет ничего. Вы просто дома, и вы умираете.
И продолжу эту страшную, но не бессмысленную идею. Умерших от ковида уже больше, чем погибших солдат в Европе во время Второй мировой войны.
Американских солдат.
Да. И то, что это не стало национальной травмой, по-моему, роль СМИ, которые просто эту тему не раскачивают и не представляют публике, и не описывают всю трагедию происходящего. Происходит падение экономик на 10% до разрушения. В разных странах, я уже не Америку имею в виду.
У нас тоже не сладко все.
У нас все не сладко. Малый бизнес трещит и гибнет.
Ужас, просто ужас.
Туристический бизнес гибнет. Вот в войну какой туризм? Я говорю о тех признаках, которые слегка похожи.
Вот что объединяет эту ситуацию с войной.
Передел рынков. Если Обама предлагал и разрабатывал Тихоокеанское сотрудничество, то вот сейчас отчасти из-за Трампа, который отказался от этой идеи, отчасти из-за коронавируса и ужаса перед будущим экономик, это соглашение подписано под эгидой Китая. Вместе с Японией, Австралией и Новой Зеландией. Покорнейшими сателлитами Америки. Потому что надо думать о будущем. И в одиночку не выжить. А те, кто не считают и не сопоставляют это дело с размахом Третьей мировой войны, все-таки говорят о том, что после ковида мир больше никогда не будет прежним. Что он будет переформатироваться. И вот тут я снова возвращаюсь к тому, почему такая яростная схватка за Белый дом.
Да.
Потому что очень важно, кто будет стоять во главе Америки, когда будет идти переформатирование мира.
Ага.
А то, что это назревает, говорят последние публикации в таких серьезных изданиях, как Foreign Affairs, National Interest. Вот я просто посмотрел и... меня это поразило в Foreign Affairs. была статья о том, как нам защитить демократию от технологий. Речь шла о том, что на этих выборах гиганты цифровые, такие как Google, такие как Facebook,
Twitter, который просто блокировал.
Который блокировал, играл на одной стороне, и нет инструментов, чтобы привести их к какой-то...
Потому что это частные компании.
Они не просто частные. Это уже не американские компании. Да. Это уже транснациональные гиганты.
Угу.
И я смотрел, ну, не все, конечно, но слушание в Сенате, где сенатор обращался к ним с вопросами, как же так получается, что все ваши блокировочные решения играют только на пользу Байдену и работают против Трампа. С спокойными, непроницаемыми лицами хозяева этих гигантов, Твиттера, Фейсбука, говорят о том, что так сложилось. И их было не поколебать, потому что это огромные деньги, потому что они уже себя ощущают властью. Но то, что они действовали согласованно...
Не вызывает никаких сомнений.
Не просто не вызывает никаких сомнений, а говорит о том, что Трамп мешал транснациональным компаниям. И не только этим, но и всем остальным. Его идея о национализации, о возвращении к Америке 50-х, когда там были, сами делали машины, яхты, сами все двигали, все сами-сами, и было много работы, и рабочие гордились тем, что они производят великолепные двигатели, там, не только для машин, но и для моторных.
В общем, Make America Great Again была приплюснута транснациональными гигантами, вот этими
диджитал. Им это невыгодно. Они больше Америки. Вот эти парни достаточно молодые.
И я думаю, женщины были, там тоже есть.
Они были главнее сенатора, который с ними разговаривал. Он задавал очень умные вопросы. Он задавал вопрос, который я бы сам задавал. Но
сам себя не похвалишь.
Нет, я просто не сам себя хвалю. А это не были, как бы скажем, идеологизированно проамериканские. Это были правильные, нормальные вопросы человека, которого эта проблема беспокоит. Но в этой публикации рассматривается идея о том, как этому противостоять. Значит, эта проблема замечена.
Угу.
Она замечена в этой публикации только на американском уровне. Там говорится об угрозах внутри Америки. Но она глобальная. Мы знаем, как нас блокируют. Мы знаем, как эти же сети не допускают наше мнение, как они блокируют Китай, как они блокируют Иран к общей вот этой вот информационной кормушке. Об этом в этой статье нет. Но раз они задумались о себе внутри Америки, значит, эта проблема уже чувствуется.
Уже чувствуется слишком сильно, я бы так сказала. Потому что пока это касалось всех остальных, это касалось всех цветных революций, всего.
Да.
Технологии несложные, и их можно найти в документальных фильмах, об этом рассказывается. О том, как... Самый яркий пример – это победа Трампа над Хиллари Клинтон, когда во всех соцсетях создавался вот этот пузырь, и вы сидите на своем, допустим, Фейсбуке, и все ваши друзья за Хиллари, и вы за Хиллари, и все этого ожидают, и совершенно случайно вдруг побеждает другой кандидат, потому что оказывается, что вы совершенно не были погружены в то, что за него собирается идти голосовать огромное количество человек. Это самый базовый пример. Все это гораздо ярче расписано на цветных революциях, более... маленьких странах, скажем так, чем...
Совершенно верно. И вот сейчас цифровые гиганты и основная масса СМИ просто блокировали Трампа, прерывали его выступление, вешали недостоверные новости.
Да?
Да. Вот. Таким образом, мир не будет прежним. Этот фактор уже не просто замечен, а...
Признан,
и он будет влиять на переформатирование мира. Другая публикация была тоже очень интересна, она для нас гораздо ближе, но тоже в американском издании, где рассматривалась роль и судьба Центральной и Восточной Европы в конфликтном состоянии Евразийского континента. И разбиралось это аж с Бисмарка.
Ух!
До последних дней. Это очень интересно.
Я очень люблю такие, когда большой исторический срез
берется. Да. И это очень хорошая публикация в том смысле, что она, как бы скажем, объективна.
Ты мне пришли, я повешу ссылки на них в описании этого подкаста, чтобы был доступ.
Найду, поищу, обязательно пришлю, да. Вот. Это означает, что на эту тему тоже задумались.
Да.
Что возможно ли, действуя прежними путями, как-то вот решить европейские проблемы.
100 лет назад рухнула монархия.
Я говорю об этом.
Сейчас происходит что-то похожее.
Да. Я говорю об этом, как о тех факторах, которые так или иначе будут определять повестку дня администрации Байдена.
Да.
Он набирает старых людей, он набирает тех, кто работали при Обаме. Ну, с одной стороны, практически естественно, это демократическая партия. Люди смеются над приглашенной вновь в ряды Псаки. Ну,
она в чем-то была абсолютно гениальна. Она брала на себя весь удар. Все смотрели только на ее какие-то ошибки и тут же забывали, о чем речь. Это так просто, так театрально и так эффективно. В эпоху, когда это все будет растаскано на мемы, видосики и видео по 15 секунд, это должны быть именно вот такие какие-то... Это должны быть псаки.
Да.
Слушай, ну, я думаю, что у всех волнует один вопрос. Просто на него невозможно ответить. Ну, какое у нас теперь будет отношение с Америкой? Байден, вроде бы, общее мнение, не так положительно настроен, ну, положительно в кавычках, как Трамп был.
Я скажу так. В Трампе было очень много личностного.
Угу.
Совершенно очевидно, что Путин ему нравился.
Угу.
Как политик, как человек. Он просто вот относился к нему с симпатией. Но большего количества санкций, чем при Трампе, не вводил никто и никогда.
Тоже верно, да? Да.
Байден, скорее всего, должен Путина очень не любить.
Угу.
Как старый ястреб холодной войны, как человек, который должен свой этот образ несокрушимого американца демонстрировать. Но посмотрим, может быть, наоборот, будет что-то разумное. Хотя на переговоры о сдерживании ракетно-ядерных вооружений я не рассчитываю.
Угу.
Потому что сейчас, по сути, не о чем разговаривать.
Угу.
Мы создали целый класс новых гиперзвуковых систем, которых у Америки нет. И пока она их не сделает, они за стол переговоров не сядут.
Угу.
Тут ведь тоже мир переформатируется. Мало кто понимает, что калибры, которые можно разместить скрытно в обычных торговых контейнерах,
угу,
могут оказаться в случае необходимости на борту любого торгового судна.
Угу.
И стартовать откуда угодно. Что калибры превратили внутреннее Каспийское море в театр военных действий против Персидского залива. Они достают оттуда,
угу,
по кораблям в Персидском заливе. Нужно понимать, что в моем понимании ракеты «Циркон» отменили авианосцы.
Угу.
То есть железо плавает, но применять его в крайнем случае нельзя, потому что против «Циркона» у авианосной группы, авианосец же не один плывет,
да,
целая группа сопровождения, которые следят за подводными лодками, за воздушными целями, за всем остальным снабжением. Все это как армия.
Угу.
Для «Циркона» это марля,
угу,
а не броня.
Угу.
Значит, нужно учитывать это. Очень много нужно всего сложить переговорщикам в Америке, чтобы пойти на переговоры. Их первый наскок Байдена, что вы, Москва, убедите, чтобы мы и Китай включили в это дело.
Угу.
Ну, во-первых, мы таким не занимаемся.
Угу.
А во-вторых, простой ответ был, а ты давай включай Англию и Францию.
Да.
А еще и Израиль давай включай. Давайте все сядем. У кого оружие есть официально или неофициально. А что Индия, Пакистан? В общем, он предложил совершенно невозможную формулу переговоров, как обычно.
Да.
И этих переговоров не будет долго. Но само по себе наличие гиперзвукового оружия у нас сейчас в небольших еще количествах, оно еще не массировано, в определенной степени позволяет нам ждать, когда американцы созреют, чтобы эти переговоры вести.
А это ожидание дает какую пользу?
Нам никакую. Американцы будут догонять.
Угу.
Нам это дает, возможно, такую пользу, что китайцы будут наращивать.
Угу.
И вот тут вот, поскольку Трамп считает, что, по сути, мы с китайцами теперь вместе, в чем его предложение было по переговорам, нас уже считают, если не партнерами, то с другой стороны. Переговоры начинаются тогда, когда страшно.
Угу.
Одной из сторон.
Угу.
Когда был подписан договор об запрещении испытаний в воздухе, в воде, в открытых сферах. После того, как мы взорвали царь-бомбу на новой земле.
Угу.
Это самый сильный термоядерный взрыв, который когда-либо производился. Когда взрывная волна 7 раз обогнула земной шар.
Угу.
Когда вырубилась электроника на значительных пространствах вдали от Северной Земли, от электромагнитного излучения. Тогда этот договор был подписан. Вообще, переговоры начались, когда Америка поняла, что паритет достигнут между Советским Союзом и Америкой. Но сейчас они не хотят садиться за стол переговоров, потому что им надо понять, не блефуем ли мы, есть ли все это у нас, в каких размерах это есть, насколько это меняет стратегему. Но когда поймут, сядут.
Слушай, ну вот смотри, мощь власти политической базируется всегда на военной власти, на военных ресурсах. А когда мы говорим вот об этих цифровых гигантах, их доступ к военной технике, он возможен, ну вот на чем их власть? Сейчас она абсолютно информационная, то есть это склоняемость цивильной публики и возможность манипулировать цивильной публикой. Кто что будет есть, кто что будет покупать, кто что будет носить, на каких машинах ездить, путешествовать.
Что хорошее и что плохое.
Да, абсолютно.
Спутник 5, вакцина, плохая.
Да.
Поэтому не смейте ее ни ставить, ни покупать, ни распространять, хотя она хорошая.
Да.
И мне помогла. Но власть над мозгами, это власть и экономическая тоже. Это не напрямую власть над вооруженными силами.
Угу.
Но косвенно, да. Потому что вооруженные силы так или иначе направляются не по своей воле, а по многим геополитическим, историческим, эмоциональным и экономическим причинам.
В общем, как только это сольется, вот тогда все. Можно считать, что власть ушла в другие
руки. Что раздражает Америку очень сильно? Это при том, что экономика нашей с тобой страны значительно слабее, на порядке. Но оказывается, что влияние – это не только богатство и размер армии. Вдруг оказывается, что каким-то образом только Россия могла Карабахский кризис остановить. И это наши миротворцы там. И когда первая реакция была, Россия проиграла, у нее стратегическое поражение, потому что Армения проиграла, что они себе придумали картину, что Москва на стороне Еревана.
Угу.
А для нас оба народа, оба партнера важны. И мы в Минске заключали соглашение, и путь разрабатывали и в Казани, как этот кризис решается. И он сейчас близок к тому, что прописывалось в тех документах, нынешнее состояние.
Угу.
Но как так? Америки там нет. Я читал очень хорошее мнение, что вот туда Турция проникла. Лучше Турция, чем Америка.
Почему?
А потому что она и так там. Вот и все. Она и так там. А Америка, ей... Турция, при всем том, что отношение моем к Эрдогану, тем не менее, все-таки учитывает исторически все там происшедшее. Знаешь, ведь когда с турками разговариваешь, мы вроде про американские выборы говорим, но...
Ну, ушли во власть.
Они, ну, это тоже важно, да. Мы же с ними 300 лет воевали. У нас было 14 войн по их подсчетам. В 7 победили они, в 7 победили мы, но в более принципиальных. Вот, поэтому и эта проблема тоже достается администрации Байдена. Сейчас, по всей видимости, убийство физика-ядерщика в Иране угу. – это запечатанная граната Трампа.
Ага.
Чтобы Байдену было труднее разбираться. Это вот... Это тоже система американских выборов.
Да.
Вспомни, когда уходил Обама,
угу.
он тоже оставил взрывные заряды Трампу.
Угу.
Под Новый год выслав наших дипломатов,
угу.
отобрав консульство.
Как интересно. Это не похоже на систему такого преемничества. Да? Это наоборот...
Мщение.
Нагадить следующей администрации.
Совершенно верно.
Разбирайся.
Сделать ему как можно хуже, угу. чтобы он промучился 4 года. А дальше выйду я снова во всем белом и скажу, вот не смог решить. Поэтому это тоже часть американских выборов. И это, как бы скажем, может быть, это и демократично. Но это гадко по отношению к самой стране.
Это правда.
И это вызывает эффект, на самом деле, попытки решения вот этих конвертиков с какашками применением военной силы вне Америки.
Да.
Ах, ты мне оставил это? Ну, так долбану я, и нет человека, нет проблемы.
Разбирайся.
Нет, нет, я имею в виду, что вот проблема с Ираном,
ага.
ну, в итоге вышли из договора, который сдерживал Иран от производства атомной бомбы, Соединенные Штаты.
Угу.
Европа не вышла, санкции Америка объявила, Европа сказала, мы придумаем так, чтобы они не работали, поскольку мы поддерживаем этот договор, но ничего не придумали.
Угу.
А по сути тайно американские санкции... С ними согласились, их фирмы оттуда ушли, потому что иначе против них тоже бы прибыли бы, против европейских фирм,
да.
применены эти санкции в Америке. Иран сидит с мытой шеей, у него убивают сначала генерала Сулеймани, одного из сильнейших, из виднейших силовиков, потом физика, ядерщика, отца ядерной программы. А Европа ему говорит, ты поспокойней, не надо, mm-hmm. вот не надо никаких резких шагов. Мы скорбим вместе с тобой, жалко-жалко, на самом деле не жалко совсем,
mm-hmm.
потому что жалость обратно пропорциональна расстоянию до убитого от твоей столицы, квадрату расстояния даже. И Байдена, а не ударить ли тоже? Ну, ударим по Ирану, и решится проблема. То есть вот эти вот закладные мины mm-hmm. от предыдущей администрации, они могут пришедшую к власти администрацию подталкивать к агрессивным, боевым, очень опасным действиям.
Mm-hmm.
И это тоже Америка.
Стоит иметь в виду, что нас ждет в следующем году.
Да.
Такое может быть.
Вот, по отношению к нам ничего не изменится. Ничего не изменится, потому что мы институциональный противник. Вот есть такое теория соперничества
uh-huh.
континентальных держав и морских держав. Вот мы суперконтинентальная держава, больше нас просто никого нет.
Uh-huh.
Америка, конечно же, морская держава, потому что мы, по-моему, уже с тобой об этом говорили. Жалко, что никто из наших зрителей не нашел эту карту, настоящую карту
да.
Америки. Не вот это вот то, что в школьных учебниках,
ага.
а со всеми базами, зависимыми территориями, полуколониальными островными существами. Это совсем другое измерение.
Угу.
Как и нас-то, по хорошему счету, тоже нужно на север-то подальше считать.
Угу.
На Северный Ледовитый океан. Поэтому Никаких поблажек не будет, никаких
друзей
мягкостей.
Не-не-не-не-не-не. Клинтон, Ельцин, нет.
Сильнейшей России никто не дружит. Вот, может быть, чего не будет, так это эмоциональных глупостей. Я сейчас напомню историю со Скрипалями. Когда Европа в целом, все вместе взятые страны, объявившие санкции, выслали из всех этих стран 160 дипломатов. Трамп понял эту ситуацию так, что из каждой европейской страны выслано по 160 российских дипломатов. И приказал выслать 160. Все. Таким образом, Трамп выслал из Америки столько же российских дипломатов, сколько вся Западная Европа вместе взятая. Я надеюсь, что вот этого не будет. Может быть, просто будет несколько лучшая экспертиза, которая до Байдена будет доносить реалии. Но старенький, 78 лет, опытный, с одной стороны, да, с кем? С Косыгином встречался.
Скажи, пожалуйста, может такое случиться?
Ирландец, между прочим.
Тогда долго будет жить, вопрос снят. 78 для ирландца, что это ничто.
Да.
Это он юный.
Да.
Потому что я как раз хотела спросить, ну вот, могло бы такое быть, что его поставили, а вот его не станет, а вместо него какой-то...
Вице-президент, женщина, да, больше некому по закону американскому. Но, как мне кажется, он 4 года протянет.
Конечно, он молодой.
Потому что, мне кажется, он по-ирландски... Я вообще очень люблю ирландцев. Вот, может, на Байдена не так широко распространяется, но ирландцы мне по духу были, вот тех ирландцев, которых я знал.
Я не знаю ни одного противного ирландца или ирландку. Все классные.
Все классные.
Да.
Пьяницы, дебоширы.
Не обязательно.
Ну, выпить-то любят.
Да-да-да.
Подбить ирландца на выпивку не сложнее, чем русского.
Слонче.
И, знаешь, они прекрасны тем, что у них достаточно широкий кругозор. Потому что когда ирландец на Евроньюз мне рассказывал, как его потрясла книга «Москва. Петушки» Ерофеева. Я говорю, ты неужели читал? Он говорит, да. Я говорю, ну принеси, я посмотрю, возможно ли это перевести вообще.
Да.
Потому что более русского произведения нет. Нет, говорит, я все понял. У меня две любимые книги. «Москва. Петушки» и «Мастер и Маргарита».
Прекрасно.
А потому что сумасшествие похожее несколько. Вот ирландское сумасшествие. И наша российская логичность, и вот что-то такое, завинт вот этот вот поднебесный, они похожи. Поэтому посмотрим, что ирландец скажет. Не видела, как он с корреспондентом BBC поговорил?
Нет.
Корреспондент BBC к нему обращается, говорит, корпорация BBC, позвольте задать вопрос. BBC? Британия? Да вы что, я ирландец.
Ну, красиво. Завоевала аудиторию себе сразу.
Да, да.
Слушай, ну вот да, это ровно та ситуация, в которой мы завершим тем, чем нельзя журналистам завершать, а нам можно, потому что у нас подкаст. Ну, поживем, увидим.
Ну, во-первых, поживем, увидим, а во-вторых, ну, как сказать, это еще не конец света.
Сказали мы в конце 2020 года. Папа, спасибо тебе большое.
Не за что.
Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы сделать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Instagram artistanna.f и maximonthego.